Я вас категорически приветствую, Глеб Александрович.
Добрый день. Всем привет.
Обо что сегодня?
К нам обратились с просьбой. Я долго отнекивался, честно говоря. Рассказать про... Очень широкая такая была постановка задачи. А, как известно, без ТЗ результат, сами знаете, какой. ХЗ. Про танки Первой мировой. Я думал. Ну, ладно. Согласился, расскажем про танки Первой мировой, но я это подойду в первую очередь, конечно, к вопросу философски, потому что я всегда этот дисклеймер говорю, вот у меня моя научная специализация, она в 17 веке заканчивается. Дальше она начинается как научная специализация в философии политэкономии. Танки, как мы понимаем, туда попадают только в том смысле, что я все бронированное, похожее на рыцарей, очень люблю. А именно танки, линкоры, ну, вы понимаете, много брони, он сам большой. Это с детства, естественно, страшно интересует всякого советского мальчика.
Вот и я это дело люблю. Уважаю.
Да, очень уважаю. Поэтому, я опять же говорю, дисклеймер всегда такой, относитесь к этому. К этому мне, как к сладкопевному соловью, потому что тут я не рассказываю ничего из того, что я сам там исследовал, открыл, узнал, и могу где-то ошибаться, вполне естественно. Это не моя научная тематика, но не знаю, почему меня просят об этом рассказывать. Наверное, потому что я как-то особо зажигательно это делаю.
Да.
Вот, только такой у меня есть рецепт. Диагноз, прошу прощения, почему так это происходит.
Ну и многие уже спросят, что это у нас тут? А это ноутбук HP Omen. Вот он какой красивый. Компактный, но мощный.
Во-первых, мы сразу, когда углубляемся в появление танка, сначала, конечно, начинаешь там читать про всякие там, тут, значит, гусеница, тут пушка, то тут броня, но это через полчаса ты сразу попадаешь в поле настоящего говносрача, которое устроили наши предшественники еще тогда, когда это не было мейнстримом. Потому что когда все это начали исследовать, оно же совершенно было в доинтернетную эпоху. Но говносрач устроили уже тогда. Первая серия для холивара это была: а что такое танк, собственно? Какую из машин считать танком? А с ним связан напрямую второй холивар. Кто первый его изобрел?
И?
Ну, потому что все же знают, что англичане его первые изобрели. Да. Вот тут же все вокруг говорят: да ладно, англичане, что? Что вы себе такое позволяете? Во-первых, всем известно, что раньше всех, на 3 месяца до англичан, раньше танк придумал наш изобретатель Пороховщиков. А англичане все у него подрезали и сделали такой же, только больше и другой.
Так вот и подрезали. Ну, а как они узнали?
Ну, вот так. Вот, ну, союзники же. Там общались. И, в общем, смотрите, тут танк ромбический, тут танк ромбический. Этот на 3 месяца раньше, ну так какие, собственно, сомнения могут быть? Конечно, они у Пороховщиков украли. Естественно.
Не знал.
Тут же включаются какие англичане, господи, французы с немцами тоже говорят, что извините, у нас разработки танков ведутся вообще. Итальянцы включаются и говорят: так у нас Леонардо да Винчи придумал танк.
Книжки Леонардо смотрели, да?
Вот, танк это наш. Да. Это танк наш.
Это мне напоминает анекдот про Ивана Грозного. Помнишь, как?
Про рентген?
Да.
Конечно.
И минет на нас запишите.
Вот лезешь смотреть в какую-нибудь энциклопедию, что такое танк, но там определения настолько размытые, или, наоборот, запредельно конкретные, которые определяют строго современное видение этого самого танка. То есть, ты уже понимаешь, что тут Т-34, там Тигр и Панцеркомфаген 2, никаких танков в принципе не было. А что это у вас? Ну ладно, я шучу, конечно. Английские МК, там 1 МК-5, они вполне себе танки. Хреновые, конечно, но они потому что ранненькие. Но тут же такой раз, что такое танк? Бронированная машина с пушкой. Или и пушкой, и пулеметом, или только пулеметом на гусеничном ходу. Вот вам танк. А такое, а, прошу прощения, наши БТ-5, БТ-7, которые были колесно-гусеничные, он как гусеницы сбросил, он сразу перестал быть танком незамедлительно и превратился в бронеавтомобиль. Танк-оборотень. Вот. Или, например,
грянулся оземь.
Да, и обратился автомобилем. Да, а тут же мы узнаем, что, оказывается, была и сейчас есть целое семейство колесных танков, которые вообще на колесной базе. Там никаких нету гусениц в принципе не предусмотрены. Ну а как только мы узнаем, что есть еще и колесные танки, Так тут же мы смотрим в разработки, которые существовали там перед Первой мировой, во время Первой мировой войны, и сразу понимаем, что танков-то вообще-то придумывали очень много. Тут, конечно же...
Ну, так и броневичок танком станет, наверное.
Ну, есть же пушечные бронеавтомобили.
Да.
Вот. Тут же выясняется, что даже у нас, имеется в виду, на планете Земля, а не у нас в России, была просто проведена гигантская работа по высококолесным танкам. Вот знаменитый царь-танк Лебеденко.
Это на двух колесах.
На трех колесах. Но спереди два колеса, сзади да, поворотное колесо. Ага. Ведущие передние два, и сзади одно поворотное колесо. Так он тоже получается танк. При том, что его-то как раз построили в единственном экземпляре. Правда, за каким-то хреном потом разобрали на металлолом. Я просто не понимаю, зачем это было сделано, когда такие бабки вбуханы. Сейчас бы в любом музее это был бы король просто вообще. Конечно. Настоящего дизельпанка. Если вы уже построили, нафига его разбирать? Вам 20 тонн металлолома взять неоткуда? Я просто не понимаю, зачем это было сделано. Ну, серьезно. Металлолом же в другом месте можно взять.
Ну, я в своей рабочей крестьянской простоте сказал бы, я как-то заехал в музей города Бовингтон в этой самой Великой Британии, где с удивлением узнал, что танки-то придумали англичане. Ну, вроде знал, но как-то так, чтобы наглядно, то не очень. И это раз. Во-первых, это они их массово произвели, а во-вторых, это они их назвали танк. Кто не в курсе, это цистерна по-русски. То есть,
бак.
Да, в автомобиле топливный бак называется танк. Сначала хотели назвать water cistern, то есть это было для маскировки. Но оказалось, что water cistern при сокращении это WC, как water closet.
Да, некрасиво.
И переназвали в танк. То есть все-таки англичане первые построили их много.
То, что танк-то название придумали англичане, никто не оспаривает, конечно. Это всем понятно.
И поэтому наши прет как танк, оно, в общем-то, в оригинале прет как бак. Странно.
Ну, тут термин-то своей жизнью совершенно зажил, который никак вообще не соприкасается с какой-либо другой реальностью. Да. А что такое, собственно, танк? Вот его предлагают наш хороший товарищ из Киева, хозяин сайта Армор. Короче, ну ладно, про танки приклею. Я все время забываю, как его правильно целиком выговорить. Василий Чебиток, естественно, я о нем говорю. У него там есть куча материалов насобрано, и там предлагается вполне конкретное обозначение танка от функциональности, что это самое главное вездеходная машина. То есть она может проехать практически везде. А там уже вооружена она пулеметом или пушкой, на гусеничном ходу или нет, это уже совершенно вопрос второй, который решается по месту. О чем мы, собственно, сейчас говорим? Потому что бронеавтомобиль, он не вездеходный, он ограничен вполне конкретно. И именно с этим-то была связана проблема появления танка как такового. Потому что бронеавтомобили были до Первой мировой войны, во время Первой мировой войны и широчайшим образом использовались. Вот. Но у них было одно функциональное ограничение. Мы о нем чуть позже скажем. Кстати, мой любимый бронеавтомобиль – Эва. Вообще, Эва – это бронеавтомобиль Гиннесса.
Картинки есть?
Конечно, есть.
Вот он.
Вот он. Бронеавтомобиль Гиннесса – это во время знаменитого восстания в Ирландии, в Дублине. Английские войска, которые там приехали подавлять, оказались перед фактом жесточайшей нехватки бронеавтомобилей. Ну, так борцы за независимость Ирландии, настоящие ирландцы из пивоваренной компании Guinness, им свои цистерны пивоналивные отдали, навертели дырок в бортах, туда посадили английских солдатиков с пулеметами, и они ездили, косили ирландцев.
Толково.
Вот. Я их первый раз, эти картинки, увидел в огромном количестве в пабе Майкл Коллинз в Москве. Ну, Майкл Коллинз же участвовал в восстании. Правда, еще не на ведущих ролях. Он потом там стал самым главным ирландским сопротивленцем. Вот. Но, тем не менее, вот да, там есть прям такие хорошие большие фотки, где эти бронеавтомобили Гиннесса. Ужас. Почему они думают, что Гиннесс за свободу? А пиво вкусное.
Очень. Вот. Мы все время виски запиваем Гиннессом.
Ну или наоборот.
Очень забористый.
Очень.
Эффект потрясающий дает.
Да. В Моллис на Рубинштейна 36 бармен мне рассказывал, что к ним одно время приезжали ирландцы, два человека, которые какой-то бизнес имеют в Челябинском, и они проезжали через Питер, естественно. Он говорит, туда-обратно, когда ездили, каждый говорит, раз мы просто все пот утирали ушанками, приходят два человека и выпивают, внимание, 18 пинт Гиннесса.
Какие крепкие парни.
А потом на своих ногах уходят, как будто они вообще чай пили здесь.
Обалдеть.
Я просто, представляете, 9 литров Гиннесса всадить. Это воды-то столько не выпьешь.
Организм-то.
Вот я даже не знаю, как это у них получается.
Да, как-то русское пьянство как-то.
По-другому у нас совсем это происходит. Там будет стопку Джеймисона сначала для разогрева, а потом 18 пинт Гиннесса. Вечер прошел. Отлично. Так вот. Все было готово для создания танка до Первой мировой войны, потому что бронеавтомобили были, то есть броню делать умели, двигатели внутреннего сгорания нужной компактности имелись, но понятно, что можно было на пару сделать, и, кстати говоря, серьезно рассматривались такие варианты, как паровой танк, правда, не для того танка, который мы себе подразумеваем, а несколько другого вида, совсем другого. Так вот. Пушки небольшие, я уж про пулемета молчу, все имело место. То есть, казалось бы, а чего вы танк-то не сделаете? Все же готово. Гусеничный движитель есть, давно уже он известен. Пожалуйста, это еще это как называется вечная или бесконечная рельса. Их ставили на первые трактора. Угу. Потом эта рельса. Сначала это была именно что рельса. Потому что рельсы длинные катать не умели. Там первые рельсы были вообще по 1,5 метра. Потом мы учились и делать 4-4,5 метра, все мало. И выкладывать из вот таких вот кусочков рельс настоящий рельсовый путь, ну, это просто долго. И поэтому рельсы под первые, там, некоторые из вариантов первых тракторов, просто их на шарнирах сочленяли, они как бы перед собой вот так выкладывались, и как будто ты все время по рельсам едешь. То есть, а отсюда до изобретения, собственно, гусеницы был один шажок. Угу. И уже к Первой мировой войне были отличные, например, американские полугусеничные трактора Holt. Там впереди было такое колесо поворотное, и сзади... гусеничный движитель. Они во время Первой мировой войны прекрасненько использовались в качестве арт-тягачей фронтовых. Едет не быстро, но волочет очень-очень много. Повесьте вы на трактор броню, поставьте пушку, и у вас будет готовый танк. Все же очевидно. И идеи такого рода постоянно выдвигались. То есть не просто идеи, а прям серьезные, настоящие проекты с расчетом стоимости, то есть со сметой, со всеми нагрузками, то есть полная спецификация, то есть настоящие проекты технические. Не то, что там Леонардо да Винчи придумал какую-то фигню. Вот. А прямо то, что можно производить, из чего это можно производить, где можно производить. То есть сложный технический проект. Однако все армии в мире. Точнее, как бы мы сказали, главные эти самые артиллерийские управления всех армий в мире все это заворачивали к чертовой матери вообще. Потому что сразу вспоминают, конечно, первый якобы настоящий танк – это танк Менделеева. Только не Хибика Менделеева, а Василия Дмитриевича. Вот, это сын Дмитрия Менделеева, uh-huh. Сын химика. Он был морской офицер, конструктор, и вот он еще в 1911 году разработал бронеход. Такая здоровенная бронированная коробка в виде прямоугольника на гусеницах, угу. Заметьте, с пулеметом и 120-миллиметровой пушкой Кане.
Плохо.
Вот. При этом он мог залегать на грунт, то есть он опускал, вся коробка опускалась поверх гусениц, так чтобы компенсировать эту безумную отдачу от такой пушки. Это морская пушка была, прям настоящая морская пушка. Наверх поднималась башенка с пулеметом с круговым обстрелом. Вот так, такой проект. Однако это сразу забегая вперед, танком назвать нельзя, в силу того, что он вообще не имеет никакой проходимости. Он очень тяжелый, и о его вездеходности даже можно не вспоминать. Это прямо можно обозначить как кочующая батарея береговой обороны. Она, собственно, для этого и придумывалась, чтобы можно было такую здоровенную пушку перемещать там, где у тебя нет стационарных позиций, где нужно постреливать по негодяям на море, например. А 120 мм это все-таки серьезно. Против эсминца, например, оно поможет. Конечно, против линкора оно никак, даже и не дострелит, скорее всего, но какому-нибудь эсминцу, торпедному катеру, десантирующимся баржам все это страшная угроза. Плюс, если его в капонир поставить, этот пулемет, который находился на высоте 4 метра 45 сантиметров.
Ого.
Вот, он давал прямо огромный прострел куда угодно. Подкрасться к нему было бы очень непросто.
Я бы еще отметил, что слово «трактор» по-русски – это тягач.
Да.
До меня дошло при чтении западной научно-фантастической литературы. Раньше очень модно было, что прилетал гигантский корабль инопланетный и испускал так называемый трактор БИМ. БИМ – это луч, как ты понимаешь, да. То есть, это был втягивающий луч. Он начинал на что-то светить, и оно затягивалось внутрь корабля.
Таким образом, всех людей на НЛО воруют.
Да.
Для проведения бесчеловечных опытов.
Трактор БИМами.
Я удивился, причем тут трактор оказался вот так.
Да. Вот еще один трактор изобрел, например, такой австро-венгерский инженер Гюнтер Бурштыня. Его можно перевести на русский как, да тоже, наверное, бронеход. Моторгешутц. Моторгешутц.
Все-таки немецкий язык, да.
Тоже на гусеничном ходу он отличался от всех, что у него вперед и назад такие шли балки с колесами для преодоления препятствий различных там траншей, канав и прочее. Тоже пушка имелась в рубке, возвышенной над основной конструкцией корпуса. Вот, пожалуйста. И все их заворачивали в обязательном порядке. Хотя произвести, повторяюсь, могли. То есть для этого было готово абсолютно все. Вопрос почему? Вопрос потом ответа ровно один. Нафиг это было никому не нужно. Вообще. Потому что, глядя на проекты, люди там все были не сильно глупые, а некоторые даже наоборот довольно умные. Говорили, что танк ваш этот, ну, тогда не танк, а его там то бронеход, то вездеход, то вообще непонятно что, то сухопутный броненосец. Он медленный. Вот просто тупо медленный. То есть он будет тормозить наступающую армию. Кавалерия идет гораздо быстрее, то есть заметно быстрее. Бронеавтомобиль, который кавалерийским частям придается, он тоже идет, ну, как автомобиль. Ну хорошо, он будет из-за того, что масса несколько больше, чем у нормального грузовика, он будет ехать медленнее. Но все равно он будет там по дороге там, 30-40 км в час он даст. Или если там не сильно раздолбанное поле, 20 км в час. А танк ваш ездит, обратите внимание. 4, 5, 7 километров. Ну, что с ним делать-то?
Ну, человек, идущий пешком.
Да.
Не сильно,
не сильно быстро. Да. Вот, пожалуйста. Даже бегущий человек его обгонит, такой танк. Зачем он нужен? А все армии мира, ну, по крайней мере, опять же, из тех, о которых стоит говорить, имели в виду ровно одно. Могучим ударом на чужой территории очень быстро. То есть, не было проекта вообще тяжелой многолетней позиционной войны. А значит, медленные средства совершенно исключались, потому что план Шлиффена имелось в виду, что они управятся до осени с войной. Англичане там были чуть-чуть реалистичнее, думали немцев раздолбать до Рождества. А как с таким подходом можно использовать такую безумную... Она дорого стоит, и вам же нужно не один его произвести, а там 101, 1001. А дорого, мощности отнимает, а главное, он бесполезен. Он не нужен вообще, и поэтому танки даже никто и не думал делать. То есть, оно постоянно поступало в эти самые автобронетанковые управления, тогда еще не существующие, все правительственные комиссии их заворачивали, потому что зачем это надо?
Ну, то есть, нужна была война, которая бы проявила способности данного агрегата в полной мере.
Ну, самое главное, чтобы его полезность,
да,
она хотя бы запросила, чтобы вопрос был поставлен о полезности.
Ну, вообще странно. То есть, вот если речь про кавалерию, тогда же пулемет это уже придумали. И кавалерию очень удобно косить из пулемета.
А кавалерия же не наступала в это время в конном строю. Ну, то есть, наступала в исключительных случаях, когда заставала противника без штанов, условно говоря. Тогда, конечно, можно было там в шашки ударить.
Угу.
А последний раз кавалерия употреблялась массово, и именно как кавалерия, которая... Кавалерия – это гражданская война в России. Потому что не было сплошной линии фронта, а очень маневренные конные подразделения были очень невероятно полезны. И они там, да, сталкивались, да, происходили именно, вот именно кавалерийские сражения. Первые конные и так далее. Казаки там наши последний раз сказали какое-то свое слово именно в качестве легкой регулярной конницы и так далее. А тут-то кавалерия – это только быстро ездящая пехота. Потому что лошадь ходит везде, бензина ей не надо. И если что, у вас этот кавалерийский корпус, он за сутки пройдет не 25 километров, а 70. Это очень много.
И ее еще можно съесть.
Опять же, ее можно скушать.
А да. Танк попробуй съешь.
Я никакого толку от танка в данном случае нету. И мы видим, как эти кавалерийские корпуса и во Вторую мировую великолепно работали. И Вермахт, который начал, а также и СС, которые начали войну в 1939-м в одном статусе, там у них было то ли 3, то ли 4 кавалерийские дивизии, закончили там чуть ли не с 15 кавалерийскими дивизиями войну. Просто потому, что это хорошая замена мотопехоте. лошадь бензина не требует, у нее 100% проходимость, она проходит вообще везде лошадь. И поэтому, конечно, кавалерия это именно драгуны в полном смысле слова.
И этот момент как-то забывают. Что-то уже был в другом танковом музее в городе Мюнстер под Гамбургом, там 100 километров, наверное, а там это немцы достаточно подробно про свои войска расписывают, и там отдельный плакатик большой висит, что нацистское командование, оно изготавливает эти киножурналы, раньше, когда в кино показывали фильм, перед ним всегда показывали всякие новости, телевизоры. Телевизоров не было, надо было как-то это окормлять аудиторию. И там написано, что для Вохеншау постоянно снимали только механизированные части. Только механизированные. Тигры, пантеры, там вот наша мощь. А на самом деле 75 тысяч лошадей, на которых ехало все остальное. В Вохеншау ездили на танках, а так все на лошадях. Да?
Именно, именно. Поэтому, да, вот кавалерии. И... Вроде автомобилям уделялось огромное внимание, потому что это быстро, они способны к маневру, к быстрому, и, пожалуйста, немцы начали войну Первую мировую просто великолепно. Наклали вообще всем, но они не учли ровно одного, что им придется перебросить 6 корпусов с западного фронта на восточный, потому что у австрийцев все шло не так здорово. И произошло чудо на Марне, потому что, ко всему прочему, они еще и французов очень сильно вдруг недооценили. Потому что французов думали, что мы просто сейчас хлопнем. Ну а что там? Кто это? Французы какие-то. Не, вот, у них же там ни Орденга, ничего нету. И они вот в этих самых в синих штанах с красными лампасами все бегают, как идиоты. Это же даже как-то неудобно, даже по ним стрелять. Вот. Чудо на Марне произошло ровно по одной простой причине, которая и повлияла в том числе на появление танка. Французы были развитой европейской державой с очень большой степенью механизации. Да, конечно, мобилизовав все, вплоть до парижских такси, они сумели очень быстро перебросить подкрепление к месту прорыва. И немцы на Марне, как мы помним, не смогли продвинуться. Ну и все, сразу после этого война превратилась в ту самую Первую мировую войну, про которую мы слышали. Чудовищная позиционная война, когда все зарылись вот просто вот так вот по ноздри в долговременной траншеи, причем это не просто какой-то там окоп вырытый. Они там как минимум были подбиты бревнами, были бетонированные траншеи с подземными бункерами и прочее, прочее, прочее. То есть нечто, что просто так пройти невозможно. Ну и мы знаем, как это бывало, когда продвижение на 10 километров однажды стоило 400 тысяч человек.
Сильно.
Вот. Ну и все, 10 километров ты прошел, и дальше все.
Это под Верденом?
Да.
Или где, да?
Почему? Потому что оборона была предельно механизирована. Вот как французы один раз сделали это, так и все стали делать дальше. То есть. Я, наверное, примитивные вещи говорю, которые люди хоть сколько-то подкованные понимают, но озвучить их надо. Мощнейшая артиллерия не оставляла шансов вот всем этим мною описанным великолепным траншеям, дотам, дзотам вообще никакого. То есть артиллерия срывала все, но как только ты имеешь перед собой вот эту долговременную, во много-много эшелонов оборону построенную, понятно, что стрелять придется серьезно и долго. Ну а раз стреляют серьезно и долго, давайте подумаем, зачем. Так тут прорыв будет. Это значит, что все войска с передка нужно увести в тыл, сзади быстро проложить временные железнодорожные ветки, подогнать технику, при помощи которой пока идет артобстрел, артподготовка, начинать стягивать вместо прорыва, ну или нам напротив предполагаемого места прорыва резервы. И как только вот распаханная просто в луну территория подвергается атаке, вдруг выясняется, что эти резервы выдвигаются вперед, и уже без всякой механизации идущая наступающая пехота, да и кавалерия тоже, лишенная непосредственно артиллерийской поддержки. Почему? Потому что артиллерию быстро ты за собой не подтащишь. То есть, чтобы этот огневой вал на глубину в стратегическом масштабе развить, она попадает под действие пулеметов и легких арт-систем. Там, которые там шрапнелью стреляют, или просто снарядами, но очень быстро, какая-нибудь 37-миллиметровая пушка. Для пехоты страшная угроза. Ну и вот эти вот самые легкие, очень дешевые, ну относительно дешевые инструменты непосредственно в точке соприкосновения выкашивают какие-то немыслимые численности людей. Там дивизия была, дивизии нет, давай следующую. Там, когда посмотришь, как выглядят задники стреляющих батарей, там, когда гильзами, вот до ноздрей засыпана земля просто на десятки метров, такие отвалы просто изгились. То есть ты понимаешь, что это стоило. Просто потому что, повторюсь, это знак такой. Наступление не механизировано, оборона предельно механизированная. Поэтому оборона была сильнее, чем наступление. Ну и что-то надо было делать. Конечно, сразу напрашивается. А вот бронеавтомобиль ваш, он же с пулями прекрасно справляется. Его ты не прострелишь ничем калибром 7,62. Вообще никак.
Угу.
А бронеавтомобиль по лунному пейзажу не ездит. Потому что...
Там до сих пор, кстати, остались лунные пейзажи.
А это останется на тысячи лет. Потому что это матушка Земля быстро не залечит такого рода раны. То есть, если у вас есть траншеи, которые там по 2,5-3 метра в глубину, с какими-то там чудовищными эскарпами и прочее, да еще и далеко не в один ряд, потом по ним 9 дней работала артиллерия, 9 суток, в том числе и что-нибудь там калибром 152-120 миллиметров, там все будет в воронках, а плюс вы же давайте посмотрим, какая там местность, потому что, например, где-нибудь под Ипром там очень близкое залегание грунтовых вод, это сразу все превращается в болото. Вот. Там, или там под Баном-Амелем, например, там, кстати говоря, англичане, в том числе и танки, неудачно использовали. А машинка, все, у нее вполне ограничено. Даже у серьезной проходимости машинки у нее ограничения очень серьезные. Она просто траншею не переедет.
Угу.
Тем более разрытую пушками. А значит, в наступлении вы бронеавтомобиль можете использовать очень ограниченно.
Бесполезный, да.
Он бесполезен. То есть, как только вы доезжаете вот до этого кошмара, дальше пехота пойдет пешком.
И 400 тысяч убыли.
И вот да, это же, ну,
как...
Это,
кстати, к вопросу, кто тут мясник, кто умеет и не умеет воевать, как ценится человеческая жизнь и прочее.
Ну и, конечно, сразу задумались, а что же делать? Нужно что-то делать.
Фёдор, надо уже что-то решать.
Надо что-то решать. Надо что-то решать. И вот тут ты как раз вдруг эти самые изобретатели, которых только что отфутболивали как мячики,
угу,
расправили крылья. Все.
Так вот же.
Вот, смотрите, мы что-то давным-давно говорили. Кстати, обратите внимание, вот эта штука, она не только хорошо будет ехать по разрытой поверхности, и тут уже все равно медленно, немедленно.
Да, да, да.
Тут, тут быстро не надо, потому что все равно вы под пулеметным огнем там сильно не разбегаетесь. 4 км в час это вообще огромная скорость, вдруг выясняется. Просто огромная. Может быть, она такая и не нужна, более того.
Так мчаться.
Так скакать яростно. Она же, обратите внимание, еще и проволочные заграждения отлично преодолевает, потому что вот для пехоты это там в 12-20 рядов намотанная колючая проволока на
коле. Спираль Бруно.
Это ж прям вообще страшная штука, потому что пока ты ее будешь резать ножницами, по вам будут стрелять из пулеметов, и штурмовые группы несут огромные потери, саперные части и так далее. А это же, между прочим, люди очень обучены. В саперы ты просто так не пойдешь. Они, во-первых, здоровые, обученные, натренированные, вот раз, и вас никого нету. А эта штука едет, она просто все эти проволочные заграждения будет сминать перед собой. Отлично же.
Угу.
То есть, давайте делать. И все сразу задумались резко. В общем, что характерно, вот пионеры этого дела, англичане, еще раз сразу всех отфутболили. Сказали, что да какой, так зачем? Зачем просто, вот зачем вы эту фигню придумываете?
Угу.
Тут у нас, между прочим, есть чем заняться без ваших этих маниловских проектов.
Так.
И удивительно, кто взялся за разработку темы? Армия? Да. Нет. Флот.
Хм.
Потому что на флоту первым лордом адмиралтейства был некто Уинстон Спенсер Чёрчилль.
Да.
Вот Уинстон Спенсер Чёрчилль, он был человек страшно продвинутый, очень тогда еще не косным мышлением, и ему нужны были для решения вполне конкретных задач по охране баз военно-морских, которые находятся, например, на той стороне, вот вы захватили какой-то плацдарм там где-нибудь во Франции,
угу,
и там у вас военно-морская база, например, у нее есть вокруг зенитное прикрытие, и это зенитное прикрытие нужно просто от вражеской пехоты, кавалерии прикрывать чем-то. То есть не нужно никуда там ездить быстро и прочее, а нужно просто доехать и иметь какое-то средство, которое компенсирует малую численность охраны. Понятно, что ты туда там дивизию пехоты не вставишь.
Угу.
А вот эта вот бронированная машина, которой далеко кататься не надо, быстро кататься не надо, куда ты будешь быстро кататься от охраняемого объекта, зачем? Которая просто предоставит подавляющее превосходство над атакующей пехотой. В силу наличия брони, нескольких пулеметов, там какой-то легкой пушки или ни одной, даже может быть, легкой пушки. Отличная штука же.
Угу.
И он дал зеленый свет тому, чтобы начали работать над этой темой. И был образован комитет сухопутных кораблей.
Ничего себе. Так.
Потому что все это называлось.
Черчилль был голова.
Да. Ну, прозрел фактически будущее. То есть все началось не просто на флоте, а на этом самом Royal Navy Air Force.
Еще и авиация.
Ну да, то есть там у тебя аэродром есть около.
Да, да, да.
И зенитки тоже находятся в распоряжении авиации. И вот для охраны всего этого у вас есть бронированная тачка. Занимайтесь. Вот стали заниматься. И занимались, ну там прямо скажем, вот дальше пошло все очень интересно. Потому что вполне серьезно, кстати, не только в Англии, это было и в Австро-Венгрии, это было и в России. Вот танк Лебеденко, вспоминаем, царь танк. И в Англии разрабатывались совершенно чудовищные проекты высококолесного танка. Потому что задача-то какая? Задача преодолеть распаханное поле. Причем распаханное в дребезги. А для этого, всем отлично понятно, нужно высокое колесо. На высоком колесе ты очень далеко уедешь. Были проекты с колесами 9 метров, 12 метров.
Охренеть.
30 метров.
Охренеть. Это же 9-этажный дом.
Да. Немцы вообще разработали самый Giant Star Destroyer весом, ну так, немцы любили такие штуки, 5000 тонн.
Делать так по-большому.
Да. С силовой установкой 20 тысяч лошадиных сил.
Точно корабль.
Да. И вот чем уничтожать личный состав? Понятно, там пушка, пулемет, все имеется, места хватит. Чудовищные многотонные цепи подвешиваются под брюхо и просто давят все, что под танком находится.
Толково придумано.
Вот.
Странно, что в кино такое не фигурирует. Что-то как-то, кстати, о птичках дизель-панк крайне мало освещен в кино.
Ну,
а ведь какие-то.
Был Wild Wild West, я помню.
Какие перспективы?
Перспективы гигантские. Потому что по сравнению вот с этими гигантскими дестройерами, наш танк Лебеденко, который считался просто авантюрой, рассчитан на то, чтобы денег выманить.
Угу.
Это не совсем так. Он выглядит, ну, довольно реалистичным проектом. Ну, подумаешь, 5000 тонн, 20 тысяч лошадей, силовая установка. Вот это я понимаю полет мысли-то, да. Вообще-то.
Тевтонский сумрачный день.
Да. Кроме того, рассматривались абсолютно серьезно. Это никакая вообще не шутка, никакое не прожектерство. Абсолютно серьезно рассчитывали шагающие, даже прыгающие машины.
А как они по тем временам могли шагать?
Одноцилиндровый дизель в ногу. И у тебя как поршень работает и шагает.
Ненадежно, блин.
Оно,
с моей точки зрения.
Оно, конечно, поэтому оно не нашло практического применения, но их рассматривали, рисовали и про них очень сильно думали. Почему? Потому что шагающая машина, она абсолютно проходима. Она может пройти где угодно. Вот только что вспоминали лошадок. Тут же вспомним горные части, которые до сих пор зависят от того, что у них есть мулы и лошади или нет у них мулов и лошадей, потому что в тех местах, где ходят горные стрелки, далеко не везде, а скорее всего нигде не проедет ни одна машина. Поэтому и для пограничников нужны эти самые ослы и лошади, и для горных стрелков они нужны, и они до сих пор применяются, вы не поверите.
Да.
А если посмотреть, например, на кенгуру, то ее КПД, в смысле скорости и энергозатрат, оно просто выглядит каким-то даже пугающим. Как вы так придумали такую машинку, как кенгуру? Может быть, и нам так же?
Даже Boston Dynamics еще до этого не дошел, до осла.
Да. Тем более, в прыгающую машину очень сложно попасть, вам из пушки в нее будет не прицелиться.
Только прицелился, она прыг.
К тому же у шагающей машины огромная маневренность, она может в любую секунду сменить направление куда угодно.
Уйти налево.
Да, то есть сплошные вроде как плюсы. Ну да, во время Первой мировой это было невозможно технически воплотить прототипы до Второй мировой войны создавали такого рода. То есть работа-то в этом направлении однозначно шла. Причем там же экзоскелеты придумывали натурально. Когда один человек сидит внизу, и машина просто повторяет его движение.
Ничего себе.
Там с ногами.
Угу. Это же тихоокеанский рубеж.
Да, Pacific Rim. Только там нужно было войти в дрифт. А во время Первой мировой в дрифт не умели входить. Такой
не задалось, не могу, да?
Но фильм очень хороший.
После того, как монстру дали по рылу пароходов, я простил все.
Сначала двумя морскими контейнерами по ушам, потом сухогрузовым. А как тебе такое?
Отлично.
Ну и, конечно, Дмитрий и Наталья Кайдановские. Черный бета. Это прямо мои любимцы.
Отлично.
Таким милированием на башках.
Всем смотреть смело. Второй не очень.
Второй давно.
Первый хороший, да.
Ну и там Ганнибал Чао. С бабочкой и в казаках с такими насадками серебряными.
Вообще как просто. Они ухитряются такое придумывать, а?
Гениально сделанное кино, просто гениально. Мне очень нравится. Я его 2 раза смотрел.
Аналогично.
Вот. Прям не могу удержаться. Наверное, нужно и 3-й пересмотреть для возобновления, так сказать, воспоминаний. Да. В общем, шагающие машины разрабатывали. Pacific Rim думали уже тогда, когда это не было мейнстримом соорудить. Не соорудили. Ну вот от высококолесных баз пришлось отказаться. Хотя, казалось бы, вообще-то, по меркам Первой мировой штука-то была довольно перспективная, потому что у нее огромная проходимость, просто огромная. При этом там разрабатывались тангенциально спецованные колеса. Вот, например, танк Лебединка — это штатуральное чудо инженерной мысли. Он так выглядит-то по-идиотски. Трехколесный велосипед, там внизу вверху какая-то фигня болтается, рубка там вооруженная. И он огромный, ты думаешь, господи, что это? Ну вот просто как вы это придумали? А вообще туда вкачано ума было немыслимое количество. И там работали люди, которые потом являлись практически топовыми инженерами, изобретателями, в том числе и Советского Союза. Там одна разработка этого спецованного колеса чего стоила, которое такую дуру удержит и будет его возить. При этом попасть в него, ну попадешь, а у тебя на переднем крае это легкая артиллерия только. И она этой штуки не сделает ничего. Потому что спицу там у тебя 1, 2, 3 выломают, и все, она дальше поедет. Гусеницу перебил, танк уже все, не едет, никуда его чинить надо. А эта штука могла бы поехать. И она проходимостью, повторяюсь, обладает куда больше. Она преодолеет что угодно. Но, да, в силу того, что это очень большая мишень и очень дорого, а от колесных баз стали отказываться довольно быстро. Высококолесных баз. Ну и лоханка. Вот лоханка, то есть танк, он же бак, он же атакующая цистерна, вот вдруг она оказалась очень к месту. В силу чего? В силу того, что уже были испытаны гусеничные движители на тракторах. Первый этот самый сухопутный броненосец в Англии планировалось сделать на базе уже упоминавшегося артиллерийского тягача трактора Хольт. Но не сдалось. Думали о других тракторах. О Даймлере думали. Думали много о чем, но не сдалось по одной простой причине, что переделка гражданского какого-то средства в танк оказалась совершенно неудовлетворительна. То есть нужно было специально разработанную машину ставить. Вот прямо специально разработанную. И никак по-другому, потому что у гражданской машины всегда обнаруживались какие-то болезни, которые начисто сводили все плюсы ее. То есть плюс-то главный, она дешевая, она уже построена, ничего придумывать не надо. Броню обшил, пушку поставил и вперед. Там то оказывалась надежность не та, в силу с возросшей нагрузкой, когда броню навесишь, то скорость не та, то мощности не хватало, и, может быть, даже все вместе. И поэтому вот из Хольта сделать ничего не смогли. Конечно, что смогли, смогли двигатели внутреннего сгорания позаимствовать достаточной мощности, потому что они уже были.
Ну, это примерно как тачанка, вот на нее можно на какую-то там эту пролетку, телегу поставить пулемет и достаточно быстро с ней перемещаться. Или автомобиль, ну, как пример, автомобиль Хаммер, на котором стоит добротный пулемет, там это башенка и все такое, запрятался, и едет быстро, и проходимость высокая, и вообще, да, другое совсем.
Конечно, конечно. И вот занимались этим, ну, по благословению Черчилля, занимались этим, естественно, прекрасные люди, а именно Эрнест Свинтон, подполковник, замсекретаря комитета имперской обороны в Англии. Вот. Ну и, конечно, не нужно забывать всех остальных, которые там, ну, там огромный на самом деле был творческий коллектив. которые методом проб и ошибок, это было очень долго продолжалось, там у них прототипы уже в 16-м году катались, вот дошли до ромбической формы. Почему? Потому что ромбическая форма позволяет преодолевать довольно уверенно, что самое главное, разрытую траншею, потому что она была там, вот в основании стандартной траншеи 1,80 м в ширину. Кстати, поэтому нормальный фильм ни один не могут снять про Первую мировую, везде траншеи приходится в два раза шире делать, потому что съемочной группе не пройти с камерами. А вверху она может быть самая разная. Она может быть довольно низкая, ну, короче говоря, в рост человека. Может быть, там долговременная, с уступом еще глубже. И танк там не пройдет, если он будет какой-то другой формы. То есть имелось в виду то, что он упадет в траншею, а вот этот вот скос, ромба, потащит его гусеницами вперед и вверх. Таким образом он выберется. Но правда с гусеничной машиной были проблемы, потому что гусеничная машина не умеет поворачивать. Она может ехать только вперед, а это не годится. Поэтому, конечно, первый танк МК-1 обладал поворотным колесом сзади. Мы вот все, наверное, видели этот прекрасный английский ромб, у которого сзади торчит балка, на балке колесо, к ней и тяги, которые это колесо поворачивают. Таким образом осуществляется разворот всей машины. Ну, конечно, сразу было понятно, что если в нее кто-то попадет, да даже если она просто там завязнет где-то эта штука, то все. Танк выйдет и вообще из всякого боепригодного состояния. Но тем не менее, МК-1 заездил, его серьезно испытывали. Очень долго не могли понять, как его вооружить, потому что а где размещать, собственно, вооружение? Сверху можно сверху разместить. Ну, то есть высоко сижу, далеко гляжу, танк очень высокий. Это вам не Т-34, который как жаба, такой приземистый весь. Танк высокий, то есть сверху можно сделать всякое. Но при этом у тебя же мертвые зоны получаются какие.
Боков, да.
И догадались, что ставить оружие нужно строго по бортам. Во-первых, это же броненосец. То есть
да.
Спансонные пушки как раз, как на кораблях, была прекрасно отработанная система и стали ставить по бортам. Почему? Потому что самая главная задача танка – это преодоление траншей, а значит траншеи надо ему будет чистить. А вот как раз побортное расположение брони, я прошу прощения, побортное расположение вооружения на броне – самое выгодное, потому что ты заезжаешь в траншею, останавливаешься и продольным огнем всю ее зачищаешь. Потом можно замечательно ехать дальше, к следующей траншее. А за тобой уже твоя пехота следует. Все очень, по-моему, разумно. Дальнейшее, конечно, использование МК-1 было понятно, что сопряжено с абсолютно невообразимыми трудностями. Поэтому нужно было отказываться от заднего колеса. А как, спрашивается, как ты поворачивать будешь? Ну вот тогда, конечно, догадались тормозить одну гусеницу, чтобы поворачивать другой гусеницей.
Тоже, кстати, не очевидно, что так можно.
Нет, не очевидно. Более того, там же требовались совершенно специфические тормоза для этого самого двигателя, когда ты его глушишь и стопоришь. Оказывается, что их просто срывало сначала, эти самые стопоры, потому что двигатель разогнанный, масса огромная, кинетическая энергия огромная, их просто рвало. Поэтому долго не могли придумать, как. Кстати, производство гусеницы для военной машины тоже оказалось страшной проблемой, потому что туда просто гусеницу поставить было нельзя. То есть, да, конечно, она сама была отработана давным-давно на тракторах, но нужна была специальная сталь для военной гусеницы, потому что там совсем другие режимы работы, поэтому тоже, конечно, ну, кто не понимает, вот весь этот гусеничный движитель для танка, он еще во Вторую мировую был страшным для всех геморроем, по-другому это не назвать, это не головная боль, это просто геморрой, ну, потому что ты всегда сопряжен с проблемой развития. То есть танк нужно делать, например, толще брони. У него повышается масса. Как только у него повышается масса, ваша старая гусеница начинает рваться на ходу. Значит, нужно как-то сделать так, чтобы гусеницу не делать толще, потому что она работать перестанет. Чтобы она у вас оставалась той же самой толщины, но не рвалась. И все постоянно чесали репу. Что же сделать?
Что придумали?
Ну как, лучше стали, стали ставить туда. Ну, например, для немецких танков, что для тигров, что для пантер, и тем более для королевских тигров, эту проблему по большому счету решить не смогли. У них у всех была очень слабая ходовая. Потому что, да, конечно, сам по себе танк великолепен, просто великолепен. И тигр, и пантера, и королевский тигр – это вообще чудо инженерной мысли, чудо конструкторских решений и сборки. Вообще-то произвести такое – это нужно обладать гигантской производственной культурой. Но из-за того, что тут легкая, это так называемая средняя пантера за 40 тонн весила. Ой-ой-ой, это как современный любой хороший танк. У нас современные танки Т-80, Т-90, они же тоже сороковник весят. Но сколько лет прошло. А в 40-е годы попробуй обеспечить хорошую сталь на гусенице для такой махины жуткой.
Это, кстати, удивительно. Вот в советском ножеделании там же непрерывно были клапана от МАЗа. Там не то впускные, не то выпускные, я не помню. Клапана от тепловозных дизелей. А вот из пальцев для гусениц почему-то ничего не делали. Странно. А палец, между прочим,
очень хороший.
Траки соединяет, да. Там железо-то добротное. И я бы обратил внимание, не очень просвещенной общественности, что нынешние танки их непрерывно возят на грузовиках, то есть к месту, так сказать, боевых действий
или
привозят,
или на ЖД.
Чтобы они не ездили сами категорически, потому что гусеница от езды по...
сильно портит.
Да, пальцы эти самые точатся, оно все провисает, натягивай тут, натягивай тут, очень непросто, очень. Я же танкист опытный.
Да. Ну, так и тогда-то, собственно говоря, танки сразу же, еще на уровне проекта Менделеева, первого якобы танка, сразу имелось в виду, что эта штука должна помещаться на ЖД-платформу.
Ну, это важнейший момент.
И никаких других вариантов, потому что иначе она просто своим ходом никуда не уедет. Или уедет там на 50 километров и там сломается. Потом ее нужно будет чинить. Она у вас вместо боевого средства в обузу превратится тут же. Ну и да, конечно, это было тогда уже всем понятно.
И говорят, что в «Тиграх», в нашем музее в Кубинке мне рассказывали, что для того, чтобы «Тигра» погрузить на платформу, ему надо было поставить другие гусеницы, узкие. Да. Тогда он мог заехать, это переобуть. Я это... Блин, замена этих самых пальцев и траков – это вообще издевательство страшное. Ну, физический труд, там, в кувалда и прочее.
Ну, еще бы.
Очень
это
тяжело.
Это потом на время надо делать.
Да, да, да. Не позавидуешь.
Ну, а «Тигр»-то вообще уже весил сколько там? 60 тонн, считай, или 56. Ну, короче, очень много. И он свои эти самые катки даже в шахматном порядке расположенные регулярно давил. То есть, «Тигру» перемещаться своим ходом было категорически противопоказано. Через некоторое время он ломался.
Какая у них подвеска была? Книпкамфа какого-то, ага. Я так помню, да. Серьезная техника, да. И это же накладывает серьезные ограничения на размер. То есть, ты не сможешь на платформу загнать что-то очень большое.
Ну вот «Королевский тигр» как-то умудрялись загонять. Хотя он еще тяжелее, еще больше, еще страшнее. И каких-то денег таких стоит, что там даже памятку писали командиру танка, сколько твоя штука стоит, имей в виду.
Сволочь.
Да. Нацистская. Гудерин только там успевал подписывать. Сволочь нацистская, запомни.
Не зря они хотели, когда на нас нападать, не зря они хотели там железную дорогу до 3 метров расширять. Это расстояние между рельсами. Блин. Изобретатели.
Хреновое.
Да.
Ну, англичане-то, англичане. Англичане продвинулись очень далеко, потому что они прошли вот все необходимые этапы создания новой техники. Зарождение идеи, типа зачем и как. Там какой-то человек появляется, реагирует на запрос. Формулировка идеи, проектирование, опытные образцы и боевое рабочее применение. Вот они все 4 этапа сделали, как положено. Потому что наши танки, например, танк «Лебединка», его только придумали, его сразу стали строить. Вот один построили.
Вот его, кстати, интересно, как бы его возили? В разобранном виде, что ли?
Я вообще не представляю. Это тоже, кстати говоря, был один из моментов, почему эти высококолесные машины не пошли в ход, потому что их невозможно было перемещать по железной дороге.
Не, ну если бы они ездили вокруг завода, то нормально.
Да. Ну, про танк «Лебединка» там вообще отдельная история, потому что у нас же, как выяснилось, не было своих нормальных дизелей, которые могли бы такую махину потянуть. И поэтому свежеподбитый немецкий «Цепелин» был тут же раздет на 2 прекрасных 200-сильных «Майбаха», которых приделали к танку «Лебединка».
Неплохо, да. Трофейный.
Да. То есть, как бы имелось в виду строить таких танков 100, потому что нужно было подбить бы 100 дирижаблей.
100 дирижаблей.
А немцы могли бы нам их просто не пустить столько.
Не задалось.
Да. Своих-то у нас «Майбахов» почему-то не существовало.
И дирижаблей, да.
Да. Ну, там, правда, сделали, что удивительно, 2 мотора сделали на базе «Майбаха» да, опять же, это штучный материал, который по 300 сил делали, форсированный Maybach у нас смогли воспроизвести. Угу. Опять же, вот там два мотора. Потому что 200 сил оказалось, 2 по 200 оказалось для такого танка мало. Не волокли они его, а вот 2 по 300 волокли.
Дизель сильно высокотехнологичный, да. Изделие сильно.
А у нас, как известно, кулибиды у нас одну штуку делают чего угодно лучше, да, всех в мире. Это вообще никаких сомнений нету. Да, так, собственно, вот. МК-3, да, дальше пошел. Вот а всякие разные МК-3 уже были бесповоротного заднего колеса и были вполне себе уже пригодны к употреблению. Сделали их сразу в двух вариантах. Это самки и самцы. Самки были с пулеметным вооружением, самцы с пушечным. Тут должна появиться картинка, что даже танк грустит, когда нет гендерного выбора. Я леди скотина в душе.
Я, кстати, подмечу, что в этом самом музее в Бовингтоне, во-первых, у них есть эти танки, сохранились, и вот они в экспозиции стоят, а у них на носу прикручены гигантские вязанки хвороста для преодоления преград. То есть вот он подъезжал, ее выкидывал,
фашину.
Да, по ней проезжал, и потом, видимо, назад затаскивал.
Не выбрасывать.
Да, ну то есть самостоятельно ряд препятствий он все равно преодолеть не мог, несмотря на такие гусеницы, ромбовидность.
Ну тут же опять же, он тяжелый. Это по нынешним понятиям тяжелый танк. Он много весит, этот самый МК. Там не смотри, что у него броня там 14-16 миллиметров.
Угу.
Смотри на то, что у него двигателя слабые, очень по нынешним понятиям. И такую дуру оно, конечно, очень слабо тянуло.
Ну и при этом броня была, надо отметить, слабенькая.
Так то я же говорю, 14-16 мм противопульная.
Противопульная, да.
Но врагом, чуть-чуть попозже остановлюсь, врагом этого танка в первую очередь было не вражеское оружие, а его собственная конструкция.
И личный состав.
И личный состав, разумеется, особо умелый. Двигателя слабые. Нагрузка огромная, поэтому постоянные поломки. Это еще на стадии проектирования оно постоянно ломалось. Там начинают разрывы гусеницы, заканчивая того, что у тебя вот один двигатель заглох, и все.
Ты вот уже перешел к третьей, так сказать, модификации уже без колеса, а первые это как себя показали на поле боя?
Первые никак себя не показали вообще на поле боя. Это были фактически первые опытные прототипы. Потом все, что построили МК-1, им там вот оккупировали заднее колесо, переделывали их, модифицировали внутри, так чтобы можно было торможение гусеницы разворачивать. И вот в таком виде они уже воевали.
Доработали, как-то, да.
Да.
Мы дойдем до того, как они воевали.
Да, конечно, да? Уже практически вот-вот. Да, МК-3, МК-5. Кстати говоря, МК-5 у нас стоит в Харькове в очень хорошем состоянии. Это у барона Врангеля отобрали.
Угу.
Бойцы РКК.
Этого прекрасного человека, которому теперь памятники ставят.
Да. Что характерно, в Харькове теперь же не принято как-то писать, откуда этот танк взялся. Поэтому это просто МК-5.
Угу.
Его постоянно переводят с места на место. Вроде бы сейчас на площади Конституции. Раньше перед историческим музеем стоял, я его там все время очень любил рассматривать. Сейчас, кажется, на площади Конституции стоит в окружении жовто-блакитных прапорил. Вот.
С чем и поздравляю.
Однако, да, это всем, опять же, хочу напомнить, бойцы РККА отобрали у барона Врангеля этот танк. Он, кстати говоря, гермафродит, потому что он пулеметно-пушечный. У него с одной стороны пушка, с другой стороны пулемет. Вот такие тоже вполне себе варианты были.
Уже тогда было гендерное разнообразие.
Да, да, да. Хочешь так, хочешь это.
Да.
Вот. Экипажа там было, прямо скажем, мне позавидуешь, потому что двигатели находились прямо внутри боевого отделения, где все сидят, они грелись, они чадили чудовищно совершенно, испускали жуткие смраты удушливых газов.
Да.
Поэтому, когда англичане соорудили десантный танк, который мог там 25 человек внутри вести, оказалось, что висит он может, только после десантирования солдаты не способны к сражению в принципе, потому что они только там «помогите».
И это не говоря про шум.
Да, грохот, шум, вонь чудовищная. Вот десант, он оказался не боеспособен в принципе. Там, когда экипаж там из 8, кажется, человек сидел, ну, у них было хоть какое-то место, а когда туда же еще отделение, там полвзвода пехоты напихают, вот там уже дышать просто нечем. Поэтому десантирующий танк что-то, короче, в серию не сильно пошел. Не получилось. А какая была хорошая идея, считай, это мегабронированная БМП, которая заезжает прямо на позицию противника и людей высаживает. Как здорово. Вот нет, не срослось. Просто из-за проблем с обитаемостью умной машины. То есть там внутри было очень некомфортно.
Да, но места много, тем не менее. То есть с нынешними не сравнить вообще. Если в какой-нибудь Т-90 я, например, залезаю с очень большим трудом, где водитель, а ты не влезешь.
А я тоже. Я там был внутри.
Залезал?
Да.
Нет, я в смысле помещался, не помещался. Где там... сидит механик-водитель, там
ад. Я даже не знаю.
Людей там... с клаустрофобией.
Да, не пускать.
Только издалека показывают. Да.
Вот у меня она как раз вполне есть, эта клаустрофобия. Я в силу размеров не люблю замкнутые пространства.
Ужас.
Там очень плохо. В Т-34 тоже, кстати, очень плохо. Только племенные киргизы там справляются. Ростом 1,50 м, которые поднимают 2 тонны при этом.
Крепкие
парни. Вот, да. Пока есть киргизы, советские бронетанки не победили. Вообще. Кто-нибудь самый низкосилуэтный, самый низкопрофильный, самый проходимый, лучше всех вообще. Вот. А англичане, конечно, их применили. Мы же помним, что первый дебют танков МК произошел в сражении на Соме в 1917 году. И это, конечно, было вообще феерическое нечто. Почему? Потому что, с одной стороны, танки выступили, ну, по личным понятиям, настолько ни о чем. Что сразу после этого нужно было просто их брать всех и разбирать на металлолом и отказываться от этой глупости нафиг. Угу. Потому что на позиции, по-моему, 2 танка все вернулось.
Вот тас.
Потому что все, причем ни один танк не был подбит, они все сломались. Или завязли в грязи, или завязли в грязи, а потом сломались. И своими силами выволочь их было никак невозможно.
Тут тоже можно поговорить про жопорукость русских или рукожопость, как там, да. Вот, пожалуйста. Англия самая передовая техническая держава, да, технологическая. Непросто, непросто.
Вот. Но, что характерно, почему от танков не отказались? Потому что во время наступления на Соме немцы настолько охерели от того, что увидели, когда на них прет вот это вот, и их ничего не может вообще остановить из привычных средств. А чем? Пулеметом никак, винтовкой никак, гранаты под них не заточены, вообще не просто отскакивают,
да.
И взрываются где-то еще. Противотанков-то гранат не было, потому что танков не было. Догадаться поставить шрапнель на пушки на удар тоже как-то сразу очень сильно не догадались. Вот прет и все, и ничего себе не поделаешь. А там две пушки.
Угу.
Какие-никакие, они есть. И они в упор тебя молотят. Там пулеметы стоят несколько штук, которые тоже молотят. Сзади его не обойти, там сидит специальный человек с личным оружием, который всех отстреливает. И потери в пехоте уменьшились в 20 раз во время наступления. В 20 раз. Ну и, конечно, все решили: да хрен с ним, что он сломался. Мы починим.
Хрен, что дорогой, да.
Мы починим. То есть в 20 раз просто, вот это же просто нечто. А немцы, что характерно, вот которые с ними столкнулись, впечатлились очень. А вот командование вообще не впечатлилось сначала. Потому что решили, что, ну да, англичане что-то толковое придумали, но оно настолько бестолково выполнено. Нет, мы это лучше сделаем.
Да.
Решили немцы.
Да, да, да.
Гораздо лучше. Они, естественно, озаботились производством аналогичных машин несколько позже англичан, ну и стали думать про свое. И дальше вроде бы все попытки англичан применить танки убеждали в том, что немцы вообще-то правы, потому что это не танк, а дрянь.
Угу.
Вот под Боном Амелем, пожалуйста, применили танки, потеряли все. То есть не выжило ни одного. Там к тому времени уже научились по ним из пушек стрелять дополнительно. Угу. Ну и как они их применяют? Они их применяют бестолково совершенно. 3 танка, 5 танков, 18 танков, собственно. Ну что, даже если ты в них ни разу не попадешь, они сломаются в итоге все. И пехота, которая уже, в общем, попривыкла к их внешнему виду, и жуткому вою, который они издают, уже и лязгу, и грохоту.
Уже не пугают.
Уже не пугают.
Как римляне слонов.
Да. Ну и тут, конечно, англичане показали, что все-таки английская теоретическая мысль на месте не стоит вообще. Потому что сражение при Нивелле. Знаменитое совершенно там массовое употребление танков, там их, что ли, 200 штук применили.
Ничего себе.
При этом была проведена гениальная дезинформация. Вот место прорыва, где собиралось быть, туда танки шли строго замаскированы, а в другое место их возили открыто, причем их загружали в лес, они своим ходом проезжали лес насквозь. Их увозили и снова привозили.
Все
и
слышали,
таким образом казалось, что в лес поступает бесконечное количество танков.
Угу, угу.
Немцы уже это, ага,
Эван, что задумали-то?
Эвана, и подтащили тяжелую артиллерию напротив, чтобы когда танки там сконцентрируются, чтобы просто их подготовкой все там накрыть.
Угу.
Вот. А в другом месте в это время маскированно
откуда артиллерию утащили.
Да, другие танки в натуре концентрировались. При этом отчет о сражении при Абона, Мелии и прочее, прочее, которые подали в главный штаб в английский, слили немцам.
Угу.
Это совершенно секретный, абсолютно подлинный документ, подписанный всеми высшими чинами, ну там, может быть, кроме короля Георга,
угу.
где было написано, что не годится, плохо, фу, прекратить. Это попало к немцам, а это, повторюсь, подлинный документ
угу, угу.
о крайне негодном состоянии танковых войск в Англии.
Ловко.
Немцы это получили, поняли, что это настоящий документ, не подделка, ну и то есть все. Ну и при Невеле случился настоящий бой, когда танки пошли вперед, они за один заход 10 км в ширину, 12 км вглубь с их помощью удалось захватить.
Угу.
Повторяюсь, где-нибудь там на Верденнах за это заплатили почти 500 000 человек.
А тут?
Тут, я говорю, потери были ну, просто на порядке меньше,
угу,
но как минимум на порядок. То есть, потери, конечно, очень были большие, как это было положено в Первую мировую при позиционной войне.
Ну, то есть, 400 тысяч и 40 тысяч.
Да, это очень сильно по-другому выглядит.
Вообще, мясорубка адская.
А немцы там огребли жутко совершенно. Вот. То есть, танки оказались при массированном использовании как средство поддержки пехоты в этот момент исключительно полезны и хороши. Плюс, опять же, гениальная деза, бронированная липа фактически, когда настоящим документом ввели немцев в заблуждение полное.
Ловко.
Вот. То есть, слили разведки такую штуку и прям... Вот это высший уровень дезинформации, когда тебя дезинформируют подлинным документом с подлинной информацией. А в итоге ты что-то как-то не то делаешь совсем. Немцы, конечно, тот лес-то срыли при помощи артиллерии, но только там не было танков.
Круто получилось.
Вот. То есть, вот, вот такая вот история. При этом, да, эти МК-5 – это очень, в самом деле, большие тяжелые машины с тяжелым ну, для того времени, конечно, пушечным вооружением, с кучей пулеметов. Немцы сделали такой же ну, аналогичный танк, он как коробка выглядел с такой вперед поданным углом, там в носу пушка стояла. Тоже жуткая вещь совершенно.
Не сохранился.
Нет.
Вот в этом, в музее, в Мюнстере, там у них реконструкция да. стоит. Вот он называется, да. то есть Один.
Да. Вещь жуткая, просто они не успели. Конечно. Они бы, наверное, не хуже англичан бы выступили, не хуже бы, скорее всего, но они не успели к войне. Их в 18-м году, считай, поставили только в строй, и их там успели несколько десятков произвести.
Угу.
Вот. А была другая школа совершенно, другой подход ко всему этому вопросу. Например, известный танк Renault FT. Конечно же, французский.
Да.
Он вообще двухместный.
Маленький, да.
Там спереди у тебя находится водитель и командир танка сзади, который делает вообще все остальное.
Палит во все стороны.
Поворачивает башню, стреляет там из пушки или из кулемета.
Во все, что хочет.
Это, да. И мы знаем Renault FT как танк, который породил вообще всю концепцию танкостроения в мире, которая сейчас есть. Это гусеничный движитель и башня, возвышенная сверху одна,
угу.
которая имеет полное круговое вращение. Вот это оно. И он легкий, то есть он может ехать вместе с пехотой спокойно совершенно, очень маневренный из-за этого. Точно так же имеет противопулевое бронирование, то есть он ничем не хуже, чем английский танк, даже во многом лучше, просто потому что он дешевле, его можно больше сделать. Renault FT, он же борец за независимость, товарищ Ленин, у нас такой танк был.
Хороший.
Он танк-то отнятый. И у нас был тоже, вот, пожалуйста, у нас был изобретатель пороховщиков, авиатор изначально, который изобрел танк вездеход, он назывался сначала не танк, а вездеход Пороховщикова.
Угу.
Его тоже реально прототип реально был. Считается, так как он тоже ромбический. Вот я уже говорил, что его украли англичане у нас, конечно же.
Естественно, да.
Вот. Он был очень маленький, очень легкий. У него высота корпуса была 1,5 метра всего. Сверху там должна была быть поставлена башня, она, естественно, стала повыше, чтобы там мог человек-стрелок находиться. И водятел. Все. По бокам точно так же гусеницы. довольно обтекаемый, даже довольно красивый, если посмотреть на его какие-то реконструкции, технические рисунки даже довольно симпатичные. То есть даже не скажешь, что это вот это чудовищное время дизельпанка, когда все эти кошмарные коробки ездили, утыканные пулеметами во все стороны, там с воем, ревом и грохотом.
Ну, были позывы непрерывно строить такие крепости.
Да. Их же, собственно, в технических заданиях иногда называли как бронированный подвижный форт.
То есть крепость.
Да.
На колесах, на гусеницах.
И опять же, мы же вспоминаем сразу фильм «Титаник» Джеймса нашего Кэмерона. Там, где изобретатель «Титаника», главный конструктор, говорит, что... А, нет, оставить, не конструктор, заказчик от White Star Line. Говорит, что... Скажите, вы сами придумали название? Да. В первую очередь я думал о размерах. Огромный. Мощный. Роскошный. А самое главное, надежный. Ну, это тоже Катя Винслетова говорит. Вы никогда не читали доктора Фрейда? Он бы нашел много интересного вашим увлечением размерами. Фрейд. Это что, пассажир?
Хорошее кино, кстати.
Да, замечательно, я бы сказал. Фрейд, пассажир. Так вот, когда строили танки, тоже, конечно, думали вот об этом, обо всем. То есть огромный, мощный, роскошный. Понимаешь, вот тогда он нормально будет воевать. А вот, понимаешь, французы строили мелкие. Пороховщиков тоже придумал построить мелкий танк. Однако его тоже завернули, конечно, наше главное артиллерийское управление поступало со всеми проектами ровно одним способом – нафиг не нужно.
Молодцы, да.
Они были молодцы в том смысле, что они очень трезво оценивали возможности экономики Российской империи. Они были и так невелики, а уж если мы говорим про время к концу Первой мировой, они были не просто невелики, а они как раз стремились к тому, чтобы порвать нафиг на куски всю страну. Что, в конце концов, случилось и без всяких танков. Если бы сейчас еще и танки стали строить, все бы закончилось еще быстрее.
Еще быстрее, да.
Да. Не сильно, конечно, но я думаю, что они бы свою...
Помогло
свой бы. Маленький бы грузик на чашечке весов бы уронили, конечно, эти танки. Пороховщиков интересно было человек, авиатор, изобретатель. Произобретал он вплоть до 41-го года. В 41-м его арестовали и расстреляли. Я вот не разбирался, за что. Говорят, конечно, дело сфабриковано, это естественно.
Само собой.
Вот. Да. Но я не знаю, я даже не касался лично
его. Других дел в Советском Союзе
нет,
просто не было.
Хотя при этом, повторюсь, он был очень серьезный изобретатель, его прям ценили. Он много чего изобрел, там, начиная от шнековых механизмов для ледоколов, заканчивая хлопкоуборочными машинами. То есть
молодец.
Жёг страшно, там армированное стекло изобретал, броню для танков, кораблей, неважно, собственно, человек был крайне прогрессивный в этом смысле.
Убить его могли, например, как это, в качестве, так сказать, версии, прокравшиеся шпионы, которые ликвидировали всех полезных людей, например.
Ну, я говорю, не касался я вообще этой темы, не знаю. Дед актеров Пороховщикова.
Я вот все хотел спросить, да. Молодец, молодец. Серьезный мужчина.
Да.
Жаль, что так сложилось.
Да, ну опять же, я говорю, не знаю, в чем там было дело. Наличие гениальных мозгов совершенно не значит того, что, например, я говорю как например, что ты задумываешь что-то против советской власти. Ты можешь быть гениальным изобретателем и работать на какого-нибудь там Троцкого, я условно.
Угу.
Это, как мы знаем, примеры такие были. К сожалению, пушкинская максима, что гений и злодейство – вещи несовместные, очень ложная, а вот идеально совмещаются, просто замечательно.
Согласны, да. Печально, печально, что так получилось с таким талантом.
Вот так, такая вот история про непростое в муках рождение танка. Оно, конечно, самыми суперширокими мазками, но вообще я этим занимался последний раз, наверное, еще когда читал всякие моделисты-конструкторы техники молодежи, где непрерывно такого рода статьи печатались.
Интересно.
Очень интересно. А сейчас я вот к Василию Чебетку на его Армор заглянул на сайт. Как я прочитал, там что там сейчас уже понаписали, понял, что если углубляться, то это надо полгода вообще забросить все и читать только про то, как первые дизельтанки, дизельпанки придумывали. Вот что там паровые проекты чего стоили, о-хо-хо.
Ну, паровой двигатель я тоже как-то. Мы заехали в знойную Финляндию и поехали не в Лапинранту, наверное, а может, в Лапинранту, я не помню. И там, короче, какой-то музей. Там какая-то эта лодка страшная стоит, и, в общем, там паровой двигатель от, для лодки, как моторчик для лодки. Ну, вот что такое в моем, так сказать, представлении как обывателя, я вроде это технически грамотный.
Печка, котел, как да, в бане.
Да, 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 да. Ну, какая-то фигня страшная, фактически из говна и палок. Ну, палок не было, поэтому
вот.
Ничего подобного. Там вообще мегатехнологические изделия. Я когда-то это был специалистом по газам высокого давления, 400 атмосфер. Там вообще все вот эти вот трубочки, все там эти гаечки, которыми трубочки прикручиваются, это, ну, произведение искусства, во-первых. Во-вторых, оно, наверное, там мощь какую-то выдавало, по всей видимости, раз там что-то двигало, крутило и прочее, и прочее. Очень красивый, очень технологичный, я так думаю, со своими задачами, ну, уже, так сказать, к приходу бензиновых движков отлично справлялся. Понятно, бензиновые лучше, но и это для своего времени мега изделие.
Да, конечно, конечно. Там в Англии даже есть где-то мельница стоит на паровом ходу, причем она очень старая, там еще из каких-то там первых вообще паровых двигателей. Вот она рабочая, англичане молодцы, они такие штуки любят очень сохранять и всем потом показывать за деньги. Ты когда даже тогда, это просто понятно, что это вам не какая-то хрень, сделанная на колени. Это прям вверх доступной тогда технологии, как сейчас атомный реактор. Поэтому и подход, соответственно, какой-то гироскоп какой-то вертится. Тут что-то какой-то там клапан давления автоматично стравливает вообще караул. И красивое все вообще до ужаса. Такое все викторианское, викторианское. Ну, натурально. Вот произведение искусства никаких сомнений нету.
Молодцы.
Да.
Немедленно вспоминается анекдот про китайскую ракету. Летит китайская ракета, забегает капитан, кричит: «Люси Цинь, какие дрова кидаешь? Прямые, на Синай бросать кривые, поворачиваем». Так проблемы с гусеницами были бы решены.
Да, с паровым двигателем. Можно было легко поворачиваться.
Спасибо, Клим Саныч. Ознакомиться с несомненными достоинствами ноутбука HP Omen можно в описании. А на сегодня все.